Приветствую вас, друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть такая особенность в жизни церковной, в жизни духовной, не знаю, всеобщей или частной, можно назвать, но после первой ревности при воцерковлении, причем воцерковление бывает как людей, уже крестившихся в сознательном возрасте, так и людей, которые были крещены с младенчества, но от храма были вдалеке, а может быть, когда-то в младенчестве посещали церковь, а потом отошли от нее. Бывает такой этап воцерковления активного. И благодать помогает, что называется. Человек чувствует какую-то радость, энтузиазм с готовностью, узнает что-то о вере, вычитывает правила утренние, вечерние, постится. А вот после этого этапа, который бывает разной длины иногда, несколько недель, а иногда несколько лет, вдруг наступает период такого охлаждения. При том, что это охлаждение иногда бывает через несколько, даже десятков церковной жизни. Какое-то отчуждение. Это феномен. Не знаю, насколько вы с ним сталкивались, или сами переживали, или в лице своих знакомых или друзей. Но мне это кажется актуальным. И люди не только не приходят к вере, но и придя к вере, иногда отходят от нее. Конечно, тут не надо далеко ходить за наставлениями, откроем Евангелие и увидим, что Господь, поле человечества, засеваемое добрыми семенами, распределяет, вернее, не Он распределяет, а земля является разной в отношении этих семян, однозначно добрых земля. Каменистые при дороге, земля придорожная, вовсе почти не приспособленная к проращиванию семян. Земля неглубокая, земля глубокая и хорошая, но на которой много терния, сорняков, которые имеют большую силу и заглушают растящий колос. А бывает земля добрая, которая и плодоносит. Наверное, неудивительно, скажете вы, конечно, третье или второе состояние описывает Господь, толкуя эту притчу свою, что есть люди неглубокие, которые с радостью принимают благовестие, но будучи людьми неосновательными, неглубокими, едва начинается какая скорбь за слово жизни или испытание, то они тотчас отпадают. Либо вот эти страсти возрастают и преобладают над силами добрыми, над расположениями добрыми, и душа опять же становится бесплодна. Ну вот вы насколько это знаком, тема охлаждения?
Ну вот мы когда с вами обсуждали как раз тему будущих передач, вы сказали, что, возможно, это не слишком актуально для нашего возраста. Мне кажется, что наоборот, потому что все-таки такой возраст юности, он связан неразрывно с какими-то такими кризисами. Вот. И даже если мне судить по себе, там, по самому каким-то знакомым, то вот какие-то кризисы, они как раз сопровождаются каким-то духовным упадком. Вот. И поэтому это у нас очень тоже актуально.
Ну, главный кризис, знаете, на каком этапе вот этой жизни? Вообще еще даже до. Мы сейчас не возьмемся составить какую-то схему по возрастам. Но первый кризис, наверное, начинается тогда, когда ребенок, ходивший с родителями в храм, просто потому что родители ходят, а со временем приобретает собственное мнение. Ну, это 12, 13, 14 лет.
Даже уже раньше, наверное.
Может быть, и раньше, да, а с 10 лет уже бывает. Для него уже нет такого горячего желания идти туда, куда идут родители. Мало ли, куда они идут. А если приятели не идут, если мне там неинтересно, если мне скучно, если мне тяжело, то меня ничто не воодушевляет, я не хочу, и все. И это охлаждение в связи с, наверное, отсутствием какой-то задействованности, потому что одни молодые педагоги, поработав в православном лагере, в гимназии с детьми, говорили: дети и молитва – две вещи несовместны. Ну, что, мол, детей невозможно собрать, сосредоточиться, помочь им сосредоточиться, сконцентрироваться, чтобы они занимались в храме тем, чем нужно заниматься, молились. У детей еще нет такой рефлексии, осмысления своей жизни, раскаяния в своих грехах. Они так живут, так сказать, смотрит на мир широко раскрытыми и расфокусированными глазами. Вот. Не часто видишь ребенка, который очень четкий, цепкий, сфокусированный взор. А? Это что? Чашка. Что за чашка? Больше да, дети. Вот. Уже даже повзрослевшие. Им, конечно, неинтересно будет в храме, потому что мало что меняется, гораздо интереснее компьютер, где все взрывается, изменяется, преображается. А в храме вот одна картинка, так сказать, ну, стабильная. Ну, входит, выходит еще там священнослужитель.
Ну вот, например, даже опыт вашего православного лагеря показывает, что вот если детей, например, занимать, ведь вы же сами благословили, что кто-то на клиросе пел.
Здесь, от воспитания как приобщить.
Да, с детьми надо возиться еще. И в храме. С детьми надо возиться и в храме.
Не просто... И у них просыпается такой интерес, то есть даже там, ну, у кого, например, нет слуха, те там, ну, мальчики, например, в алтаре помогают, кто-то там кого-то поставить подсвечником следить.
Да, да, да.
И сразу у них такой там интерес, там, молитвословы там раздать, и они сразу как-то включаются, когда в работу.
Лик, люди, когда у них все стоят с книжками, у них говорят, о, люди, это мы. И тут отвечаем, Господи, помилуй. Да, они следят, где следующая наша часть. Да, конечно, мы стараемся не бросать детей в храме, что привести в храм свою дочку, так сказать, Клава, не мешай маме молиться, вот, иди молись. Ну, это, конечно, не педагогично. Мама, пускай вместо молитвы принесет Господу внимание к своему ребенку, который приносится или приходит, уже приводится тем более, чтобы ему было интересно, чтобы ему было осмысленно. Скажем, не то, что интересно, это не цирк, понятно, а храм, но понимать, например, посмотри, вот выходит священник, несет Евангелие. А Евангелие благовестие, то, что Иисус Христос говорил людям, это образ самого Иисуса Христа, который выходит на проповедь, а перед ним идет, видишь, юноша со свечой горящей. Поскольку пока еще Христа не было, была тьма на земле, пока Христос не родился. И это символ пророков. Каких мы с тобой знаем пророков? Исаию знаем, Моисея, который проходил через море. Вот образ пророков, которые предшествовали Христу, предвозвещали его пришествие. Вот это свеча. Ребенку уже интереснее. Чувствуешь запах? Какой запах? Что он означает? Духа Святого, которого не видно, но он есть, он присутствует. Вот. Можно даже в ладанах разбираться. Смотри, какой. Вот это Мира, а вот это Византия. Вот. Конечно, может быть интересно. Ну, иконы. Почему я сказала о сфокусированном взгляде? Если внимательно смотрите на образ Божий, на икону Богородицы, это что же, насколько может быть источников, как какой-то мощный источник и интереса, и пользы.
Мне кажется, все-таки говорить о таких вещах, вот, которые в семьях церковных детям объясняют в гораздо более младшем возрасте, а не в 10 лет, не в 12, когда они уже...
И потом уже как раз из-за этого, что им это приедается, возможно, со временем, как раз вот...
А новых впечатлений нет, да, не знаю. В общем, тут понятно, что тут это охлаждение бывает во многом из-за того, что скучно становится, это ребенку еще, пока мы берем первый возраст, и из-за того, что есть дурные примеры, потому что мальчики не ходят, опять же, уже есть коммуникации появляются, что такое 10-12 лет. Это уже кто кому что написал, кто куда идет, кто как себя ведет, и тут ясно, что вот это наше не христианизированное образование, оно, конечно, всегда семье и добрым усилиям семьи противопоставляет вот это сообщество атеистически, в общем-то, воспитываемых детей. Воспитываемых, прежде всего, школой, в которой религия отделена от государства, в которой никак это государство не может провозгласить себя построенным на православных нравственных основаниях, на православных вероисповедании и мировоззрении. Конечно, для ребенка взрослеющего всегда есть вот эта альтернатива. И что ты туда потащишь? Как в одной шутке светской, вы молитесь перед едой? Нет, моя супруга хорошо готовит. Вот. Если уж молиться, то ради чего? А, прагматично. С какой стати мне молиться? Если молиться, мне страшно, что я буду отравлен.
Все-таки скажите, а вот это неизбежен такой вот, ну, такой этап, кризис. Скажем, да. Даже в церковном семье, которые там дети, которые получают все-таки хорошее воспитание, это неизбежно?
Либо особое дарование души у ребенка, либо почти неизбежно, потому что друзья начинают иметь, и приятели, так скажем, такое сильное влияние, особенно на мальчика, да и для девочки немаловажно все-таки. Но при этом, если есть подруги, если есть верующие друзья, хотя бы один, а то и два, и три, Хотя если появляются подруги, которые тоже в порядке вещей, ходить в храм. Потому что я вот помню, даже спортом мы занимались во многом на слабо. Не из-за того, что мы уж так любили легкую атлетику. А вот ты попал в спорткласс, все бегают, и ты бегаешь. Все интересуются там Себастьяном Кое, там, Мирусом Ифтером, там, и шиповками Адидас. Или... И ты тоже начинаешь понимать, там, чем Ботас, там, Шмотас там, отличается. И с этими тряпками уже как-то тебе интересно, потому что появляется какое-то культурологическое окружение твоего спортивного юношеского дела. Но во многом оно подогревается. Конечно, если бы я один бегал, то вряд ли я бы и бегал. Если приятели, все приятели все бегают, да еще лучше тебя, конечно, это становится интересным. И они знают, что не знаешь, кто победил там на чемпионате Европы. Ты что, смотрел, знаешь, он выбежал там из 2 минут. Да ты что, вообще что ли? Да нет, сейчас я посмотрю, там выясню, кто там выбежал, да как бежал, да как финишировал, да какой жест сделал на финише. Mm-hmm. Это все становится интересным. Но по многому я тебе говорю, что здесь азарт от партнерства, от содружества.
Ну, например, вот если подружки, но чаще всего они все-таки одногодки. И у них, может быть, просто тоже, ну, сразу кризис. Всех кризис. Они же там не приходят, говорят, вот, я сегодня так причастился благодатно, ты прям сходи в следующий раз со мной.
Ну, при этом, знаете, если все-таки семьи дружат, и в семьях есть любовь к вере, к церкви, они совместные паломничества устраивают. Мы же не берем из вакуума девочку. Если она живет в православной семье, то у семьи есть православные друзья. Есть православные родители, они ездят куда-то к святым местам, далеко или близко. Хоть в Иоанно-Богословский, вот есть у нас такая великая святыня в земле Рязанской, так все через него проходят, все семьи, все обязательно туда ездят 2 раза в год, 20 раз в год, но там встречаются, там, то есть появляется круг, вот, и много всего. Кто-то на клиросе понемножку поет, кто-то к символу веры выучил, а кто-то уже «Господи, помилуй» подпевает в этой стороне. Кто-то начал иконы узнавать, вот черт рисует, еще иконы пытается, а здесь у него иконы такие, а здесь иконостас фарфоровый, а тут еще что-то. И ну, становится интересно, когда что-то знаешь. Поэтому, конечно, ребеночек не должен быть оторван от какого-то широкого, более развернутого творческого диапазона интересов, которого и церковь, конечно, предоставляет. Вот, а готовка, а участие в готовке трапезы, много что, может быть, а уборка, а как для мальчиков, конечно, большой азарт – это алтарь. В хорошем смысле азарт, им интересно. Они тут близко к батюшке, близко к владыке. Вот насколько юношей в Христорождественском соборе через него проходят. Потому что, ну, всем вроде престижно и как-то так и трепетно. И, в общем, они преодолевают с удобством это драматическое море юности. Хотя один из замечательных, хотя еще и непреклонных лет архиерея говорил, что мне нужна целая помощь пасторская для того, чтобы подьяконы вот этот юношеский этап преодолели с минимальными потерями, без этого охлаждения, без разорения своей чистоты, более всего, сохранения своей веры. Тут мало просто такого чина благородного, еще надо возиться как-то, опять же, с ними, чтобы помочь им избежать вот, это, вот эти угрозы бесчисленные, которые на молодого человека особенно ожидают. Поэтому вот это разумный, конечно, архипасторский подход – какого-то специального пасторского попечения окружить тех мальчишек, которые, ну, в общем, по какому-то азарту, энтузиазму, не скажут, что уж глубоко молитвенно, но для них это и престижно, и торжественно, и радостно. Конечно, есть в этом элементы веры уже, выходы со свечами, с трикириями, ну, в общем, все то, что сопровождает торжественные богослужения, и радостно быть в этом участником, но подкарауливают, конечно, большие соблазны. К тому, чтобы потом не остаться в этом ключе.
Но все-таки, если от детей отойти, вот более старшим...
Да, потому что этот кризис, вот, ну, там, лет 10, он же как-то у них неосознанно особенно проявляется, а как-то под влиянием кого-чего. То есть это, мне кажется, ну, то есть человек, который потом все-таки вырастет православным, он все-таки этот как-то кризис преодолеет, вернется. А вот если уже потом будет охлаждение, то, мне кажется, это уже как-то более серьезный такой вопрос.
В общем-то, теперь, если перейдем к следующему возрасту, молодежь, ну, это уже, так сказать, 18-25, мне кажется, тут, может быть, я так уж мыслю не объективно, а как-то субъективно, глядя на реальность, но мне кажется, здесь сечет, как косой поле, почти до единого колоска всю молодежь, вот эти искушения студенческой и плотской жизни. Потому что если в школе еще ну, не так много, мне кажется, коллективов. Ну, вернее, не знаю, доминируют они или нет, где уже распущенность плотская. Ну, все-таки более контролируемый состав, скажем так, это школьный возраст. родители все-таки, и учителя, и родители, пришел, ушел. Студенчество уже начинается совсем по-другому. Да? Вы по себе это чувствовали, кто уже за мной следит, что я делаю, куда я пошла, где я там, даже проснулся. И, в общем, это мало кто всерьез может меня подвергнуть контролю, учитывая общежитие, вся эта уже такая другая жизнь, и педагоги не так контролируют. На сессию разберемся с тобой, а так даже был ты, не был. Ну, надо ходить, конечно, на лекции. Ну, и не был ты на лекции, вообще никто тебя, как в школе, не требует записки от родителей и так далее. И вот эта свобода, не говорю уже о худшем, когда и наркотики, и алкоголизм, ну, уж неизвестно, что худшее, потому что все это идет вместе бывает. Но распущенность, которая сейчас культивируется и по телевидению, и в интернете, и так, в общем, порядке вещей, распущенность чувств, доводящая до плотской близости, вне венчанного супружества, это в порядке вещей у современной молодежи. И это та главная сила, та главная коса, которая отрывает колосья от земли церковной и делает их уже, ну, в общем, соломой. И эта солома сгорит, не сгорит в этих страстях плотских. Неизвестно, кто сохранил целомудрие, как правило, сохранил и веру. Кто потерял невинность, пошел по рукам, если не по рукам, то во всяком случае, нет, тут, конечно, бывает еще очень много пафос, нет, чтобы я как-то уж совсем разменивался, нет, у меня все по любви, у меня такие романы бурные. Вот тут иностранец из Гвинеи-Бисау, тут мисс Рязань, мисс Анорексия. Говорят, потому что иногда хвалится такой худобой. А вот это не просто так, но у нас все очень серьезно. Это же королева. Что? Что, правильно не говорили? Вот. И, конечно, вам, теологам, хорошо. У вас с утра до ночи священное писание, священные предания, святые отцы, вот, и богослужение, и практическое богослужение. Тут попробуй, тут захочешь забаловать. У тебя каждый предмет тебя на место ставит в голову, и все, что не предмет, то чудо, дар души. Вот. Но не все же теологи пошли. Посмотрите, сколько людей. Теологов-то вон, раз, два. Приветствую вас. А остальные-то не теологи. Вот, что поделаешь. А теологу хорошо, конечно, особенно молодому. Он более-менее, ну как кто-то скажет, если не добежать, зомбирован. Вот, не зомбирован, а просвещается. Всегда напоминание ему о том, что такое хорошо, что такое плохо. А у светского студенчества все размыто. И там хорошо, если тебе все удалось. Желаем тебе удачи в личной жизни. Джо, давай. Рискуй.
Ну вот если говорить о более взрослых, ну все-таки уже действительно о взрослых людях, то вот если, как вы говорите, такой юношеский период характеризует такое бурление страстей, то вот для людей взрослых скорее характерна какая-то вот такая холодность к вере. Как ее преодолеть?
Да, сделаем действительно и этот маленький экскурс, и эту попытку размышления в эту область. Знаете, есть еще и мне знакомая как раз область некоторого охлаждения, следствием которого бывает некоторая распущенность чувств и позволение себе, например, того, чего раньше не позволял, из того, что не похвально. Это некоторое отсутствие плодов духовных. Но ты же знаешь, к чему ты идешь, когда ты уже взрослый и серьезный человек. Ты понимаешь, что, молясь, ты стремишься к обоженью. Ты ищешь света, света нетварного, божественных энергий, которые, пребывая с тобой, тебя, как металл, помещая в огонь, делает самого огнем. И вкушая на первых этапах большей степени умиления, ревности, Господи, сладость, молитвы, особенно в монастыре, конечно, где молитвы занимают по преимуществу все, а потом, потому что не видно, кажется, каких-то вот этого собственного духовного преуспеяния, не внешнего. Внешне ты можешь развиваться по ступеням каким-то иерархическим, по ответственности послушания, даже в монастыре. Ты сначала был привратник, потом тебя сделали посудомойщиком, потом произвели в повара, потом тебя поставили на клирос, потом сделали уставщиком, потом ты зам благочинного, потом ты еще кто-то, эконом. Вроде бы все почетнее, вот у тебя уже транспорт, у тебя уже какое-то по благословению настоятеля распределение средств, ну и сам ты уже не лыком шит. Вот. И это-то может проходить, идти и развиваться, но если внутри пропадает плач о своих грехах, если пропадает чувство своей духовной нищеты, как об этом замечательно пишет в книге «В мире молитвы Иисусовой» наш исповедник 20 века, архиепископ Антоний Галынский-Михайловский, никакое внешнее возрастание не может отменить главный закон христианской жизни. Вот это дух самоукорения, плача о своих грехах и изумление пред славой Господней. А бывает, что вот на фоне всякого развития, такого внешнего, более ответственное послушание, ответственные чины, вот это недостаток вот этого духовной радости, света, который бы, благодатного, который бы, которому приобщалось бы твое сердце, ну, как-то делает грех более симпатичным в твоих глазах. То есть он тебе как бы кажется нужен. Ну так, для развлечения, для разнообразия, что ли. Потому что жизнь трудна, христианская жизнь, по милости Божией, затяжная, а какого-то особого проблеска духовного блаженства нету, чтобы оно к тебе уже пришло, и ты уже был бы, как описывают великие, гражданином неба, уже носил бы в сердце своем Христа. Ну, думаешь, ну, в крайнем форме это проявляется, как, например, Пьер Паоло Пазолини, человек нетрадиционной ориентации, человек коммунистической идеологии, при этом очень талантливый там, режиссер эпохи там, неореализма, писал в конце жизни такие, он был убит как-то, ну, все как-то безобразно все закончилось. «Но также от меня далек, — писал он, — я не смеюсь и не рыдаю, Христос, которого не знаю и полюбить не смог». Такие, ну, искренние и талантливые, но такая, ну, демоническая, росчерк пера о том, что он отрекается от Христа, потому что он ему не близок. Но в крайнем, таком демонической форме это так. Когда мы говорим об охлаждении, тут же веет вот этим ветерком. То есть уже 20 лет посвящено Христу, а он далек от меня. Он меня не обымает своей любовью. Я не вижу тех плодов, о которых писали святые. Может, я плохо подвязался, но ничего, вроде бы тружусь. А нету этого. И вот это для некоторых бывает преткновением. В монастырях и в миру, когда не будь вот еще рядом с тобой духовника, который бы как локомотив тащит практически тебя своим примером, своей святостью, своей ревностью по жизни духовной. Не по карьерной лестнице, а по жизни духовной. А вот то можно действительно очутиться, как Данте Алигьери писал в начале «Божественной комедии», «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Он же шел, хорошо, наверное, шел, изучал науки, богословие, и очутился в сумрачном лесу, вместо того, чтобы... И вдруг дошел. И тут ему понадобился Вергилий, который его по кругам ада ведет, который его возводит и показывает райские селения. И тогда он в изумлении перед славой Божьей, перед премудростью Божьей, как в конце книги Иова, свидетельствует о том, что есть над всем торжество любви, что движет солнце и светило. Солнце и светило – это ничто по сравнению с той любовью Божьей, с той, как говорит Семен Новый Богослов, он называет любовь не просто катафатическим свойством божества, но личностным, нравственным свойством, а союзом совершенств, которые в полноте в Боге. Он даже называет это сущностью Божьей. Хотя сущность Божья непостижима, но любовь тоже непостижима, как и сущность Божья. И она более всего как бы характеризует эту непостижимую сущность Божию, именуемую любовью. И вот этим завершается божественная комедия. Любовь, что движет солнце и светило, и тем более все остальное, что происходит в нашей жизни. Вот это изумление перед славой Божьей, которое и заставляет преодолеть вот этот полумрак, в котором оказался автор в середине дней своих. Поэтому вот есть такая немножечко, ну, как-то обыденность церковной жизни, когда она уже многолетняя, когда она уже искренняя, когда она уже становится привычной, а вроде бы перехода в качество на другое состояние, чтобы я уже был не от мира сего, не происходит. Ты думаешь тогда, ну, хоть какие-то развлечения вот, позволительные, а они еще больше усугубляют вот это охлаждение. И тогда можно всерьез испугаться за свое спасение, сказав, что нет, ребята, я не гордый, не заглядывая вдаль, так скажу, зачем мне орден, я согласен на медаль. На медаль, и то не к спеху. То есть давайте будем радоваться тому малому, что от Господа получаем, и мир сердца, чистота совести, расположение к молитве, если у нас есть, а еще более милосердие к ближнему, если нам еще свойственно, то слава тебе, Господи, за эти сверхъестественные, вышеестественные для нашего времени дары, и за них, благодаря Богу, можно все-таки не унывать, не опускать рук, чтобы нас на пути к спасению. Вот, но это высокая тема. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, снисходительно. Мы никакой твердой программы нашей передачи не задумываем, поэтому, определяя для себя предмет размышления, мы стараемся навести и вас, и друг друга на какие-то интересные аспекты этой темы, но не исчерпали же мы ее, конечно, а, может быть, вас на гораздо более глубокие и высокие размышления подвигнули своими скромными и, может быть, и немощными потугами. Ну, а за это будем друг другу и благодарны. Храни нас Господь, Божья помощь.
До свидания.
До свидания.